В Америке главная тема. В первый понедельник октября в Вашингтоне по традиции началась очередная годичная сессия Верховного суда Соединенных Штатов. И, как отмечают средства массовой информации США, эта сессия привлекла широкое общественное внимание. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Если у канзасского проповедника и его последователей, оппонентов однополой любви, конституционное право устраивать пикеты и протесты на похоронах морского пехотинца, убитого в Ираке, где граница, за которой проверка анкетных данных кандидатов в госслужащие превращается в нарушение права на частную жизнь? Могут ли власти штата ограничивать продажи видеоигр со сценами насилия несовершеннолетним, не нарушая при этом первую поправку Конституции, гарантирующую свободу слова? На эти и еще примерно 2000 других вопросов предстояло ответить девятерым членам Верховного суда США, который возобновил работу после летних каникул. Понедельник стал также первым рабочим днем в зале заседаний Верховного суда нового его члена, 50-летней Елены Кейган, которая была номинирована на этот пост президентом Обамой и в августе утверждена Сенатом. Оценить значение вступления Елены Кейган в эту должность я попросил Рэнди Барнетта, профессора права Джорджтаунского университета в Вашингтоне. У меня нет особых ожиданий в связи со вступлением Елены Кейган в должность члена Верховного суда. Я, как и большинство экспертов, не удивлюсь, если она в целом будет тяготеть к либеральному крылу Верховного суда. Ушедший летом в отставку ветеран Верховного суда Джон Пол Стивенс, место которого она заняла, в последние годы также придерживался либеральных позиций. Учитывая это, приход Кейган практически не повлияет на нынешний баланс в Верховном суде. Елена Кейган – первый за последние три десятилетия член Верховного суда США, не имеющий практического судейского опыта. Как это может отразиться на ее подходе к рассматриваемым делам? Мне доводилось видеть, как Елена Кейган дискутировала в Верховном суде, когда она работала заместителем министра юстиции США. Она тогда произвела на меня огромное впечатление, великолепно справляясь с тяжелейшей работой, представлением интересов правительства и изложением его аргументов в Верховном суде. У меня нет сомнений в ее профессионализме. Отсутствие у Елены Кейган судейского опыта как такового не будет определяющим фактором того, насколько хорошо она будет справляться с обязанностями члена Верховного суда. Многие американские наблюдатели отмечают, что обновленный состав Верховного суда США в некотором роде уникален. Впервые в истории он на треть состоит из женщин. Впервые в истории его члены либо католики, либо иудеи, и ни одного протестанта. Действительно ли эти факторы имеют значение? Я не считаю корректным судить о членах Верховного суда в контексте их принадлежности к определенному политическому лагерю, расе или религии. Не секрет, что каждый отдельный кандидат в члены Верховного суда может отбираться президентом на основе подобных факторов, но я не думаю, что на этом следует зацикливаться. Когда тот или иной президент выбирает очередного номинанта в члены Верховного суда, первостепенным критерием выбора служит представление президента о правовой философии высшего органа судебной власти. Например, Кларенс Томас – афроамериканец, Елена Кейган – женщина, а Соня Сотомайор – латиноамериканка. Эти особенности были важны с точки зрения процесса номинации, но не являлись первопричиной выбора именно этих людей. Иными словами, у женщины, кандидатов в члены Верховного суда, отобранной президентом-республиканцем, будет иная правовая философия, чем также у женщины, но выбранной президентом-демократом. Интересно, что в первый же день работы Верховный суд принял буквально сотни решений об отказе в рассмотрении поступивших в него дел. Это в порядке вещей. Верховный суд не апелляционный суд, в котором каждый недовольный может обжаловать судебные решения. Верховный суд США обладает правом рассматривать только те дела, которые сочтет нужным рассматривать. Конституция страны предусматривает некоторые исключения для ряда категорий дел, которые должны слушаться в обязательном порядке. Например, дела, в которых фигурируют дипломаты. Что касается большей части списка дел, представленных к слушанию, принять или не принять дело к производству, решает только Верховный суд. Диапазон дел, апелляции, по которым Верховный суд США в понедельник отказался рассматривать, был весьма широк. От несанкционированного перехвата телефонных сообщений до смертной казни. От исполнения религиозных песен в школах до спора между университетами Южной Каролины и Южной Калифорнии за эксклюзивное право на двухбуквенный фирменный знак SC. Одно из самых громких дел, которым отказано в рассмотрении, это апелляция отца и сына Джона и Тимоти Ригасов, которые были осуждены за мошенничество после банкротства созданной ими крупной компании кабельного телевидения. Ригасы требовали передать им протоколы допросов ряда свидетелей по их делу. Их адвокат также утверждал, что тюремные сроки, полученные отцом и сыном, соответственно 12 и 17 лет, это больше, чем отсиживают иные террористы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Госдепартамент США официально известил американских граждан о сохранении